К концу 20-го столетия развитие человечества достигло очередного материального и социально-культурного предела. С 70-х годов началась череда энергетических кризисов, падение экономического роста при растущей инфляции. Многие другие признаки гибели цивилизации обозначали конец индустриальной эпохи. Одновременно он стал завершением периода доминирования материального труда, так называемого базиса. Все это породило на Западе экономический и структурный кризис 70-х годов. В России внешне он проявился несколько позже, в 80-х годах. Наступивший кризис материального развития повсеместно сопровождался кризисом духовным. На Западе это выразилось бегством молодежи от реалий капиталистической жизни и ее лжекультуры. Алкоголизм, наркомания, сексуальная революция, поп-культура разрушили сознание миллионов, дав название времени духовного вырождения «потерянное поколение». В России кризис перехода от грубоматериального к тонкодуховному стал периодом брожений, разочарования и безверия. Напряженный созидательный труд на построение материальной базы коммунизма для многих утратил всяческий смысл. Это время впоследствии получило название «эпоха застоя и запоя». Разумеется, если бы в Советском Союзе не существовало здорового начала, то новая эпоха для него никогда бы и не наступила. Кризис технологий и поколений завершился для СССР грандиозным развалом страны. Загнанный лживыми и глупыми правителями в духовный тупик, утративший в идеологических туманах всяческую ориентацию, советский народ все же восстанет. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Уничтожение Берлинской стены, как когда-то выстрел «Авроры», стал российским детонатором для новой волны планетарных изменений. О результатах этих изменений судить пока преждевременно. Для России сейчас возвращение на роль флагмана мирового революционного движения проходит крайне трудно, драматично, в условиях не менее сложных, нежели в 1917 году. Но где и когда подвиг делался легко? Главным итогом перестройки 1980-х-90-х при всех ее потерях стало освобождение и пробуждение России, возвращение возмужавшей страны на путь стремительных перемен. Россия ныне оказалась в положении, когда жить по-старому, как при царе или при КПСС, уже нельзя, а жить по-западному невозможно. И этот путь нового откроет планетарному миру новая Россия. Ну где она? Время русской революции 1917 года в учебниках истории силами тьмы подвергалось сильному искажению. Как же было на самом деле? В острые годы сумятицы после революции октября высшие эшелоны власти быстро заполнили хитроумные политиканы, разномастные преступники и даже ненавистники русского народа. Исключительно по внешней видимости, по идеологизированной форме происходящего был состряпан миф о некой пролетарской революции. Но в действительности были две совсем иные революции, и не было никакой пролетарской. Одна внешняя, расцвеченная броскими лозунгами, была партийно-чиновничья. Эта революция пристроилась к общему потоку, а когда закончились западная интервенция и гражданская война, то она совершенно отошла от истинно народного движения, быстро выродилась в так называемый тоталитаризм и в культ демонической личности. Но в то время, когда эта наносная лжереволюция двинулась в противоположную от народа сторону, то обнаружилась другая, подлинная революция. В глубине, под маской невыполняемых деклараций и уродливо бездумных форм, исторически закономерно шла коренная русская революция. Одним из немногих среди новых властителей, который интуитивно уловил дух подлинного направления, оказался Ленин. Главным чаянием русского народа с древних времен был справедливый новый мир. Мир, где живется по душе и по совести, где творческий дух может полностью себя реализовать. Это глубинное, врожденное стремление к общему благу. Главные идеи нового мира, воспламенившие русскую революцию, за тысячелетия до того звучали у Будды и Христа. Одни обнаруживаются в идеях французской буржуазной революции и в Декларации независимости Соединенных Штатов Америки. Идеалы нового мира носят общечеловеческий, вневременный характер. В своем высшем значении они, как маяк, всегда впереди, всегда озаряют будущее. Не столь важно, в какие одежды, каким строем облекается революция. Все наносное и лишнее рано или поздно отпадает. Важна не форма, а направление вектора духовного устремления народов. Чем же была русская революция? В социологии преобладает понимание революции как кратковременного неистового бунта, аналогичного поднятию у больного высокой температуры. Такие проявления оказываются более заметны, о них лучше знают. Их можно назвать революционными взрывами, пиком революции. Но к ним не сводится вся революция. В отличие от эволюционных, более постепенных и повсеместных преображений, для революции характерна концентрация целей и средств, а также громадное напряжение человеческого фактора. Чем глобальнее, грандиознее новое, тем революция требует большего протяжения и может произойти в несколько этапов. Русская революция провозгласила основополагающие принципы нового века. Но для старого мира, сатанистов-собственников, это явилось смертельной угрозой. Темные краски, которыми иногда окрашивают русскую революцию, не соответствуют ее внутренней сути, ее историческому смыслу. Подлинный смысл революционных изменений заключается в освобождении закрепощенного сознания, в построении нового мира. Именно этим русская революция покорила сердца многих народов. Миссия Ленина, а большое видится на расстоянии, в том, чтобы мы ясно увидели истину и оценили прелести мнимой свободы, возродившей звериную формулу «человек человеку волк», «все против одного, один Бог за всех» и тому подобное. Ленин решительно отменил деньги, наживу и спекуляцию, которыми по сей день больна планета Земля. А сейчас, по замыслу евродемократов, больна этим и Россия. При Ленине беспощадно расстреливались все саботажники, мародеры и спекулянты, то есть вся мафия. А слово «взятка» отсутствовало в лексиконе многих большевиков, а спиртное выливалось на помойку. Отмена священной частной собственности, то есть введение приоритета общественной собственности – явилась страшным ударом по старому миру эгоизма и стяжательства, созданного князем тьмы или сатаной. Этот князь – страшный черный джинн, падший ангел, бывший владыка нашей планеты, оставил после себя великое племя сатанистов-собственников, эгоистов-человеконенавистников, все еще стоящих у власти на земле. Великим солнечным логосом князь тьмы был ликвидирован в октябре 1949 года, но его недобитое черное племя еще осталось до сего дня. Но всякий, ставший против стороны Ивана Стотысячного, то есть против Руси, получает тяжкую карму, ибо идет против воли высшей, идет против иерархии света Земли и Солнечной системы. Потому страшна карма внутренних предателей России, стремящихся любой ценой уничтожить славянский народ, превратив его в стадо рабов Божьих, в безродное быдло, развратить взрослых и детей, а молодежь превратить в танцующих спекулянтов и наркоманов, то есть сделать все, чтобы лишить славян будущего. Но претерпевший до конца спасен будет. Кто такой Иван Стотысячный? Это земной человек, но совершенно бескорыстный, благодарный, великодушный, дружелюбный и торжественный, живущий по формуле духа: человечеству отдай как можно больше, себе возьми как можно меньше. Ярые враги Ленина сегодня рядятся в овечьи шкуры и нередко выступают с церковных позиций. Среди них немало оборотней, бывших членов КПСС. Что ж, давайте посмотрим на Ленина и на его врагов в свете тех же библейских пророчеств о гибели ветхого мира от огня, который сойдет на землю в наступающей эпохе огня, в эпохе Водолея, отсчет которой идет с 1928 года. «Огонь пришел я низвести на землю, и кабы хотел, чтобы он уже возгорелся», говорил Христос, многострадальный логос Солнечной системы. «Думаете ли вы, что я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение». Вот почему вокруг Ленина оказалось так много сынов Иудеи, сынов отца лжи, по слову Христа. А Ленин – это предтеча солнца космической правды, явившийся приготовить пути ему и обратить народы на путь спасения. Именно с пришествием Ленина миру был явлен священный герб СССР и стран социализма с восходящим солнцем. Чтобы построить спасительный ковчег нового мира, создать храм для спасения душ человеческих и воспитать новых людей, надо победить внутренних врагов и обороняться от внешних. Не было бы сопротивления новому миру, то не было бы и насилия, ибо поднявший меч против сил света от меча и погибнет. Ленин говорил, что там, где не будет такого бешеного сопротивления темных, не будет и насилия, которое навязали советскому государству евроимпериалисты и внутренняя контрреволюция. Он неоднократно подчеркивал, что именно саботаж и террор со стороны буржуазии вынудили советскую власть принять суровые ответные меры. Кто же пострадал от диктатуры пролетариата? Это были, по словам Ленина, ярые враги народа, богатые их прихлебатели, затем жулики, тунеядцы и хулиганы. Ленин требовал также беспощадной борьбы с казнократством, взяточничеством, лихоимством, хлебной спекуляцией и саботажем. Но главной задачей диктатуры пролетариата, подчеркивал Ленин, является не насилие, а создание нового строя, нового общества и спасение поколений. Диктатура рабочих и крестьян означала прежде всего и больше всего жертвы среди самих рабочих коммунистов, которые ее осуществляли. В чем же спасение поколений? В духовном обновлении, формировании высшего общинного сознания, воспитание новых, высоконравственных и совершенных людей. Ленин поставил задачу: дело воспитания, образования и обучения молодежи должно быть воспитанием коммунистической морали, которую он противопоставлял ветхой буржуазной морали. Надо, учил Ленин, внедрить в сознание, в привычку, в повседневный обиход правила: все за одного и один за всех, и правило: от каждого по его способностям, каждому по его потребностям. Коммунизм есть высшая ступень развития социализма, когда люди работают из сознания необходимости трудиться на общую пользу. Ленин придавал огромное значение просвещению и всестороннему развитию трудящихся, то есть самому необходимому, чего они были лишены в царской России. «Советская школа, — говорил он, — должна стать средством просвещения и воспитания масс, служить делу строительства нового общества. Направить народы на путь спасения — такова миссия Ленина». Он всегда рассматривал рабочий класс России как один из отрядов Всемирной армии социализма, а социалистическую революцию в России как часть мирового революционного процесса. Практик Ленин, наверное, чувствовал и понимал, что революционный накал, революционная сплоченность отрядов при устранении угрозы при переходе к мирной жизни быстро сойдет. И народ в своей обычной жизни для упрочения нового строя должен будет обрести новые источники энтузиазма. Нужно было нечто, что могло человека постоянно устремлять. Известно, что при капитализме таким побудительным мотивом выступает алчность, дурное честолюбие и животные инстинкты. В новом обществе должен был найтись другой источник, который будет сильнее и достойнее. Он станет действовать сверху, а не снизу, не по принципу так называемой демократии. Последующий кризис советской системы показал, что правители-эгоисты, будучи махровыми невеждами в вопросах истинной духовности, так и не смогли решить эту главную задачу. Как только миновала острая угроза извне, то искусственное тело КПССовской системы сразу же затрещало по всем швам и развалилось в конце 20 века. И это было следствием того, что помощь свыше была отброшена князьями тьмы, возглавлявшими СССР в 1926 году. Оно дает о себе знать и по сей день. Если вспомнить, то и власть имущих князей, оказывается, была уникальная возможность, завоеванная сделать жизненным. Через 2 года после смерти Ленина, когда в стране начиналось время мирного строительства, в Москву прибыло космическое посольство во главе с Николаем Константиновичем и Еленой Ивановной Рерихами. Вестники сил света Земли и Солнечной системы несли предложение высокой помощи, которая могла реализовать искомую формулу духовности для нового строя в Советском Союзе. Предлагалась новая социальная система, которая должна была сочетать идеалы очищенного коммунизма с наиболее глубокими учениями Востока и с высокими формами жизни на высокоразвитых планетах Солнечной системы. Многонациональная и многорелигиозная страна с очень разным уровнем развития народов крайне нуждалась в духовном единении. Посольство космического разума Солнечной системы «Семья Рерихов» имеет как известную, так и неизвестную сторону. Слова великого учителя света «Семье Рерихов» 18 июля 1926 года. Вот они. Настоящее мужество состоит в том, чтобы принести мое письмо самым страшным людям. Нельзя выразить, около каких опасностей прошли в Москве. Малейшее сомнение или содрогание могло принести разрушение. Я потому просил понять серьезность момента. Учите новых притворять идею в действие и прежде привлечение того, у кого работа над собою. Укажите, как отсутствие сомнения очищает путь. Считаю результат Москвы важным исторически. Я радуюсь явлению поездки вместе. Для вас поездка – явление необходимости. После встречи в Москве с членами сталинского правительства Рерихов вызвали для беседы в ВЧК. Но внезапная смерть инквизитора Дзержинского прямо в его кабинете отменила эту беседу. В это время Рерихи ждали в приемной этого палача. Когда они уезжали из Москвы, то видели огромную массу людей, коих согнали сталинские жандармы на похороны своего железного Феликса. Обращение сил света к сталинскому правительству осталось без ответа. Чуждые свету иуды-большевики, естественно, не захотели воспринять светлые космические идеи Гималаев, высоких идей космической иерархии света. Власть имущие сатанисты утаили от советского народа и сам факт прихода Рерихов и послания от великих иерархов света. Кто лучше Николая Рериха и его семьи в то время годились на роль национального духовного водителя? Но кремлевско-сталинские властители перепугались. Впоследствии Рериха они назвали очень опасным человеком. Рука помощи Великого Братства Сил Света была отвергнута, а его вестники чуть не погибли. Как же человечество Земли думает приблизиться к Высшему без признания земных наместников иерархии света? Как же может водвориться связь, когда человечество не признает величие цепи иерархии света? Мышление землян настолько отравлено ядом самомнения, что нарушается все космическое равновесие. Великое множество разномастных князьков было воспитано князем тьмы. Эти сыны сатаны разодрали всю планету на отдельные лохмотья, называемые государствами. Они все еще продолжают озверелый дележ космической материи планеты, им не принадлежащей. Большой бедой советской эпохи стало также насильственное насаждение большевиками воинствующего атеизма и вульгарного материализма. Ленин начал с утверждения всеобщей грамотности, с избавления от невежества и отжившихся основ, а его преемники закончили созданием культа большевистского строя, культа бытоулучшительной партии и культа демонической личности Сталина. Сила и здоровье государства в любви народа к Отечеству, в почитании достойнейших служителей света, в средоточии воли на красоте и любви. Все это составляет основу народной нравственности, народного самосознания. Но никакая нравственность, так же как и жизнь, невозможна без глубокого почитания животворного первоистока космической жизни, без почитания источника космической жизни, без высокой нравственности самых лучший дворец станет тюрьмою, а живые светлые идеалы заменятся позолоченными идолами, что и случилось в итоге. Разгул безбожия, царивший 70 лет, все же не высушил душу, не лишил народ русский его глубинной славянской одухотворенности. Не умом, так сердцем, не в догматах, так в главном человек продолжал следовать небесному водительству. Пройдет время, и неотъемлемое, и главное в новых формах, в новом понимании будет возвращаться на законное место. Именно тогда, в то смутное время, в лучах зари Востока, для России и для человечества прозвучало свыше духовное слово о новом мире, учение живой этики, агни-йога, а точнее учение о космической этике, данное силами света Солнечной системы. Неизбежные искажения переходного периода, ошибки и жертвы, отнимавшие у России многие силы, не могли помешать главному – подготовке России к заключительной битве с мировым злом, с князем мира сего, с его детищем – капитализмом и всяческим рабством. Невозможно оправдать любую жертву без понимания ее цели. Парадоксальный, противоречивый период между 1917 и 1945 со всеми его гигантскими издержками и великими свершениями можно понять исключительно как исторически неизбежную цену, которые Россия вынуждена была заплатить, чтобы одолеть Армагеддон. Нацизм, бесноватый фюрер, равно как и возобладавшие в Кремле преступления и террор, были ближайшими инструментами, которыми воспользовалось средоточие нечеловеческого зла, олицетворяемое западной черной олигархией и ее князем тьмы. Назревавшая Вторая мировая война, как следствие идущего Армагеддона, предсказанная еще древними пророчествами, решила не только судьбу России, но и всего планетарного мира. На земле и на небе, в невиданном прежде масштабе, разразилась величайшая битва. В том, что касается Земли, существовали объективные предпосылки перехода обычной войны к массовым ракетно-ядерным ударам. Главной силой, которая могла воспрепятствовать действиям тьмы на планете, была Россия. Многое было сделано силами тьмы, чтобы ей помешать. Отсюда бесконечные напасти, безумства, вакханалии, войны, терзавшие и ослаблявшие Россию. Великой жертвой. Вот поистине, чем были годы от 17 до 45-го. Без земного подвига русского народа небо не победило бы. Россия стала не только спасителем планеты от уничтожения, но и зарею, и дорогой для мира нового. Даже опора мира старого капитализма Запада с рождением новой России вынужден был начать жить несколько иначе. Ростки здоровых сил под лучами русской зари стали пробуждаться по всей планете. Но подлинно планетарный переворот русская революция совершила в Азии и на Востоке, там, где ожидается главный планетарный рассвет. Сам массовый перенос в годы войны промышленности за Урал, освобождение от ледников тундры, концентрация и актуализация мировых природных запасов здесь и теперь эволюционно не случайны. Именно в Сибири нетронутыми до срока планета хранит свои богатства. Именно в Сибири, на востоке от Урала, планета берегла родники человеческого духа. Здесь набиралась сила новых народов. Здесь центр и средоточие планетарной воли. Здесь возникли и когда-то ушли покрытые славой великие цивилизации древности. Не отставшие страны и не отставшие народы занимают ныне эти территории, а новые силы и воплотившиеся новые души народов просыпаются здесь, к невиданным свершениям. Уже сегодня экономисты пророчат, что скоро Китай, Индия и Бразилия, а также Россия обгонят остальные страны. Но кто, как не Россия и русская революция, своим примером открыла молодым народам путь восхождения к высотам духа. Таким образом, помимо сугубо национальной, локальной революции, свергнувшей преграды на пути национального развития, русская революция вобрала в себя энергию и устремленность общемировой, планетарной революции. Собственно, февральская буржуазная революция 17 года имела цели лишь внутреннего оздоровления капитализма в России, но волею судьбы, благодаря исторической миссии русского народа, начавшаяся лишь на домашнем запале, революция февраля приобрела мировой масштаб. Внутреннее напряжение, сила внутренних и внешних противоречий при всех известных издержках того периода вызвали колоссальный приток энергии и невиданный энтузиазм. Именно эта энергия зажгла другие народы. Именно она изменила мир. Таким образом, значение и главный смысл русской революции заключается во всемирно-историческом ее характере, в открытии пути перехода к новому миру. Новая жизнь, новый мир от начала составляют национальную русскую идею. Именно русской рукою совершился поворот в жизни планеты. Именно Россия возглавила новый поток исторического движения. Потери Второй мировой войны, годы залечивания ран, годы застоя, брожения и капиталистической перестройки замедлили и, казалось, даже развернули вспять русское движение. Но приходит время, когда русский народ обретет свою прежнюю славянскую сплоченность, как это было 800-900 тысяч лет назад во времена Сатья-Юги пятой коренной расы. Арийские славяне все яснее осознают свою всемирно-историческую миссию. Древняя русская революция, русская славянская миссия не погибли. Революционное движение славянской России продолжается. На сегодня сатанинский замысел уничтожения России и народов работает на полных оборотах. Он составлен умными негодяями Комитета 300, целью которых является задушить славянские народы медленными затяжками петли, не допустив взрыва, спуская пары через тление и разложение сознания населения СНГ. Мировая черная мафия ополчилась на Россию в свой последний смертный поход, ибо эта война последняя. Все черные силы ветхого мира планеты, силы Запада брошены в бой, но тактика адверзасил света поставит последнюю точку в бешеной попытке темных преградить путь космической эволюции Земли и Солнечной системы. Апокалипсис очистит Землю от недобитых выродков князя тьмы, от всяческих эгоистов-собственников, от сатанистов Кабинета 300. Спираль мировой эволюции узлами изменений захватывает поочередно народы и время. Известный закон превращения количественных изменений в качественные при пространственном отображении обращается в спираль. Узлами подобного исторического процесса становятся мировые революции, духовные и социальные, передвигающие социальные устройства и общественное сознание у нескольких народов на новую ступень. Русская революция на весь мир провозгласила идею общего блага. В древние времена эта идея претворялась в гармонии сельской общины. Задолго до французской городской коммуны общинное бытие, так называемый коммунизм, от французского коммуны – община, был присущ русскому духу. Именно русская крестьянская община в совершенстве воплотила заповедь Христа о житии среди братьев и сестер. С победой революции в России идея новой общины, подразумевавшая свободный труд на общее благо в интересах Отечества и мира, завоевала сердца народов Востока и Азии. Община – реальный живой организм космоса. Она, как и все живое, требует заботливого обращения. Пример сельской общины ясно показал, что для своего возникновения она требует времени, ее словно растение надо выращивать. Земля и небо, человек и государство в таком узле энергии, как община, должны друг другу приноровиться, сгармонизироваться. Такие решающие признаки общинника, как совестливость, нестяжание, честность, трудолюбие, во многом обусловлены феноменом нации, ее исторической культурой, а вовсе не спецификой класса. Чуждый России германский марксизм, занесенный на русскую почву, его борьба с классовым врагом привели к самым бедственным последствиям. В действительности успехи индустриализации и научно-технической революции вскружили голову социальным архитекторам не только из Германии или России. Так по всему миру. Все это стало следствием упрощенного представления об окружающем мире. Произошло от бесчувственности и бездуховности горе реформаторов. Словно древние титаны ада, воплотившиеся из мифа, грубым вгрызанием в живое терзают душу человека и природы. Идея высокой общины является центром, как и сердце в организме, синтезом всех прочих человеческих начал. Средоточие на иерархии света, красота и единение, союз религий и свобода мысли и многое другое составляют радугу общего блага. На планете живут очень непохожие друг на друга народы с разным уровнем сознания и неодинаковыми ценностями развития. И тем не менее планета одна, и общее благо для всех едино. Община, как средоточие духовного и мирского, замыкает круг спирали эволюции. Индивидуальность, когда-то бессознательно выделившаяся из целого, по завершении исторического круга, к этому целому вновь придет, но уже осознанно. Община есть заключительная стадия планетарного развития, после которой следует стадия межпланетная. Но современный глобализм, выродков князя тьмы, где человеку и народам уготовано место рычагов и колес бездушного механизма поголовного рабства, но глобализм как объединение сердец и духовных чаяний народов Земли. После социальной революции, утвердившей общину в России, должна прийти революция духовная. Изменившееся телесно должно обрести свои духовные формы, иначе очередное социальное достижение окажется непрочным. Эта новая стадия духовная будет отличаться от прежних религиозных форм. Человек не захочет больше в слепой вере, без понимания и доказательств устремляться к божественному свету. Союз науки и высшее знание ума и сердца составят новую религию мудрости. Духовная трансмутация по-новому консолидирует и возвысит дух человека. Одухотворенная глобальная община поведет человечество к новым, беспредельным горизонтам космоса. Не случайно открытие космоса было уготовано новой России. Планетарная эволюция через дух человека, через общину – должна выйти на широкие круги межпланетной эволюции ко всекосмической общине. О будущем России пророчествовала целая плеяда прорицателей. Широко известны чрезвычайно завуалированные предсказания Нострадамуса, в которых читается, что Россия станет самой сильной страной, и расцвет ее будет заметным уже к 2025 году. На Руси известен был монах Немчин, предсказавший в частности приход гиганта, царя Петра I, а в нашем времени титана-всадника на белом коне, который обеспечит победу России. Его видела и болгарская ясновидящая Ванга. Великий ясновидец XX века Эдгар Кейси в своих чтениях, проходивших в состоянии транса, много пророчествовал о великом будущем России. Из записей и всей творческой деятельности Циолковского следует, что этого человека тоже надо считать пророком. Есть свидетельство, что этот мыслитель еще в 1908 году разработал проект машины времени и писал о временных тоннелях, которые в 21 веке откроют в России. Эти записи, пропавшие во время наводнения 1908 года, чудом нашлись на чердаке старого Калужского дома в 2000 году, но, к сожалению, скоро были опять украдены. Сегодня астролог Павел Свиридов утверждает, что за Россией будущее и возрождение страны надо ожидать к 2025 году. Больших природных глобальных катаклизмов якобы не будет, но в 2011-2025 годах возможны экономические сложности, а основные события грянут в ближайшие 2 года. Как светлый и радостный предвестник особого времени, ныне зафиксированный рост рождения особых детей, детей индиго, большинство из которых появляются именно в России. Малоизвестные пророчества, идущие из реально существующего Великого космического братства планеты, от космических учителей человечества, раз в 100 лет предупреждающих правительства стран всей планеты о предстоящих событиях и дающих определенные рекомендации. Как мы знаем, Николай Константинович и Елена Ивановна Рерихи, а позже и их сыновья, находились в теснейшем контакте с великими учителями иерархии Света Земли и Солнечной системы. Они регулярно принимали от них через Елену Ивановну послания, получившие форму дневников и книг учения живой этики, Агни-йоги. Пророчества учителей света основаны на знании космического плана строительства Солнечной системы, который следует условиям 3 миров – огненного, тонкого и плотного. План осуществляется с помощью незримого участия Великого космического братства и благодаря действию космических сил галактики. Смысл глобальных исторических процессов улавливается лишь с планов метаисторических, которые даже выше гор, они на небе, на тонких невидимых уровнях мироздания. И что-то или кто-то их там формирует за огромные, подчас нечеловеческие интервалы времени, а затем постепенно и упорно транслирует вниз, на наши планы пребывания на Земле. Сверху все виднее, понятнее, целокупнее. А мы видим лишь небольшой отрезок задуманного. Остальное событие – короткую сторону, однако извива жизни и всего одного. Кстати, будущее открывается с неведомых нам высот лишь тем, кто зорок по-особенному, потому кто видит духовными очами, чувствует сердцем, мыслит расширенным сознанием, их называют пророками. Вот почему прошлые либо текущие события иногда пугают обывателя, вызывая справедливое осуждение. Хотя в дальнейшем именно они, то есть события, приведут к желаемому доброму результату. Миссия человека в мире – сохранять и развивать именно позитивное начало, добро и любовь, тем самым способствуя эволюции Вселенной. Учение живой этики или Агни-йоги фактически целиком посвящено новому миру. Новый мир характеризуется новым состоянием на планете, приходом на Землю и вообще в Солнечную систему потоков пространственного космического огня. Эпоха огня изменит природу и человека, его психическое и духовное бытие. Без адаптации к новым условиям человечеству и планете грозит либо гибель, либо крайне болезненное перерождение. Понятие огня достаточно обширно, но главное заключается в близости его природе мысли. Вал научных открытий, ознаменовавших начало научно-технической революции, стал результатом приближения к нашей планете космического огня. Огонь любви, огонь радости, огонь дерзания – это также разнообразные проявления высшего созидательного огня. Самым высоким выражением его является иерархия света, ее величайший логос. Выражения низшего, разрушительного огня нам более известны, начиная с всепоглощающих пожаров, извержений вулканов и заканчивая атомными взрывами и полыханиями войн. накалом человеческой злобы и ненависти. Отличие одного огня от другого прежде всего в ритме, в наполненности ритма либо созиданием, либо хаосом. Нынешние изменения и колебания климата, ускоряющееся смещение арктического магнитного полюса в сторону Сибири, капризы Гольфстрима, разрушительные тайфуны являются грозными предвестниками надвигающихся катастроф. Нечто подобное при смене геологических и одновременно расовых эпох происходило во времена гибели Атлантиды, существование которой верит все большее число ученых Запада. Жизнь человечества и его действия на планете создали крайне опасную ситуацию для продолжения жизни на Земле. Человечество, некогда имевшее непосредственное общение с высшими мирами и с другими планетами, ныне этого само себя лишило по воле князей тьмы. Объединенная, осознанная энергия людей, будучи направлена к единой цели, может совершать великие дела, даже влиять на траектории своей планеты и на всю Солнечную систему. Силы зла, зная это, пытаются объединить энергии землян для захвата власти над планетой и всем человечеством. Все планеты в Солнечной системе обитаемы, хотя и не на физическом плане, как это происходит на Земле. Все миры находятся в энергетической и кармической связи. Они питают и поддерживают друг друга. Но Земля нарушает общий энергетический и духовный баланс Солнечной системы. Она находится в крайне болезненном состоянии, вызванного эгоизмом и невежеством человечества, инициированных князем тьмы и его мафией. Спасение Земли и ее человечества видится в достижении гармонизации духовной и материальной жизни на планете, восстановлении общения и совместной деятельности с другими планами мироздания, с высшими силами Солнечной системы. Внутренними и внешними событиями новый мир все больше входит в свои права. В учении света называются главные особенности нового мира. Приближение огня связывается с изменениями в Солнечной системе, в частности, с проявлением новых планет, зримо и незримо, с их новыми излучениями. Уже сегодня многие лучи энергии воздействуют на планету и на человека, что выражается новыми процессами, в том числе и негативными, например, неизвестными эпидемиями и болезнями, а также заметными мутациями старых болезней. Под влиянием новых энергий многих людей в ближайшее время ожидает трансформация организма, открытие новых центров и возможностей. У все большего количества людей уже сегодня начинает происходить открытие энергоцентров, когда пробуждаются отдельные спящие чакры. Лавинообразно растет количество людей с открывающимися парапсихическими способностями. В учении жизни говорится, что все больше людей начнут слышать отдельные звуки из тонкого мира, научатся слышать голоса. Задачей физического сознания человека станет разумное принятие этого явления. Будет и далее нарастать в каждом человеке отделение в нем всего здорового от всего дурного и преступного. С приходом очередной волны усиленного пространственного огня многие начнут испытывать и огненную трансмутацию. Это совершенно новое явление, описание которого отсутствует в старых йоговских традициях Востока. Такая огненная трансмутация может начаться лишь при наличии нескольких условий, одним из которых как раз и является приход на планету пространственного огня. И заключается такая трансмутация – в существенной и масштабной перестройке всего организма земного человека, в перегруппировке прежних центров и вожжение новых. Аналогично будет происходить и с планетой в целом, и смещение магнитных полюсов, вероятно, выражает подобную перегруппировку. Грядущие события в части физических и иных телесных изменений будут сопровождаться еще более масштабными изменениями в области сознания, проявят в человеке новые духовные силы. Приближение к Земле тонкого мира, то есть приход пространственного огня и новых эфирных токов, изменит свойства пространства и свойства материи. При новых условиях духовные силы человека окажутся ощутимы, обнаружат прямой материальный результат. В учении света говорится, что наступает время, когда результаты благих или дурных деяний, которые до сих пор проявлялись лишь после смерти, либо при последующем воплощении, будут наступать воочию и быстро. При таком положении религия и мораль, оперирующие сейчас отвлеченными понятиями, кардинально изменятся. Причина и следствие наконец-то освободятся от пут хитроумных спекуляций разномастных жрецов. Их связь станет доступна трезвому уму. Все это будет способствовать тому, чтобы сознание и дух человека стали главными действующими силами нового мира. В космической Агни-йоге Россия видится как главный духовный центр Земли, как начало проявления мира нового. Это относится и к территории, и к новому нарождающемуся поколению. Указывается, что учение света было дано на русском языке не случайно. Не случайно оно начинается словами «В новую Россию моя первая весть». Особенность нового мира заключается в расширении границ земного мира, включении в него его второй неотъемлемой части – тонкого мира планеты. С установлением моста сообщения людей с тонким миром, с другими мирами и другими планетами расширится понятие границ земного бытия. С изменением человеческого сознания, с гармонизацией человеческой жизни появится возможность гармоничного сотрудничества с высшими мирами Земли и Солнечной системы. Современные достижения научно-технической революции, нынешние энергетические возможности не идут ни в какое сравнение с открывающимися перспективными доступами к мировому знанию, к мощным энергиям тонкого мира. Условием построения такого сотрудничества, гарантией от использования во вред новых энергий и знаний, явится новое общество, новый человек, который будет жить по совершенно новой формуле «отдай человечеству как можно больше, себе возьми как можно меньше». Чтобы межпланетная община Солнечной системы могла принять земное человечество в свои ряды, на Земле должна утвердиться глобальная коммунистическая община космического образца. Новая Россия представляется именно той страной, в которой сознание людей и их внутренний потенциал ближе всего отвечают новому миру. Именно Новая Россия, утверждением в жизни общинных основ, начал коллективности, сотрудничества, дала новому путь. С конституционной отменой в России господства одной партии, с установлением законом широких прав для людей, многие люди задумываются, какой строй лучше. Но, как справедливо писала Елена Рерих, улучшение в народном положении наступает не от перемены норм правления, но от изменения человеческого мышления. Будущее России не в бесконечных ограничениях и мелочных запретах. Будущее и сила России в создании возможностей для максимального раскрытия творческих способностей человека, формировании и возвышении нового сознания. Сказано учителем света: невозможно войти в новый мир старыми методами, потому так зову к перерождению сознания. Лишь явление нового сознания может спасти мир. Сострадательность и открытость, законность и гласность – вот элементарные требования, которые соответствуют любому цивилизованному строю. А при каких условиях российская культура, российский дух развернутся в полную силу? Сказано силами света, что новый мир пройдет новыми путями. Преображенная природа, преображенный дух подскажут и новые лучшие формы устроения жизни. Просторы России от широты русского духа. Жизнь собственника, жизнь в копилку, жизнь только для себя противоестественны русскому духу. Где та достойная цель? Где тот по сердцу звон, который разбудит русский дух на великие свершения? Не для себя, а для мира. Не отдельно, а вместе. Разве не весело возгоревшемуся духу? Не нужно бояться, что в открытую Россию набегут и растащат. Напротив, пусть взволнуется не Россия, а мир старый, когда через открытые ворота вместе с русской широтой и смекалкой в его владение нагрянет новый мир. Новым духовным устремлением, новым знанием Россия откроет человечеству небо. Россия станет для всего мира дорогой к звездам. Через Россию пришло новое откровение. Через Россию пришел огненный опыт. Через Россию пришло освобождение от средоточия зла. Через кого же должно прийти соединение земли и неба?